Мартін Лютер, реформатор церкви. Мартин Лютер родился 10 ноября 1483 года в Айслебене, Саксонии, и был первым ребенком в семье Ганса и Маргареты Лютер. На следующий день его крестили. Так как это было в день святого Мартина, то родители назвали мальчика тем же именем. Семья Лютеров была очень бедной. Отцу и матери приходилось тяжело работать, чтобы прокормить и одеть детей, да к тому же дать им возможность получить хорошее образование. У маленького Мартина было еще 6 братьев и сестер. С 5 лет Мартин посещал латинскую школу в Мансфельде, где и оставался до 13 лет. Наряду с чтением и письмом он изучал там и латынь. В 14 лет он переехал в соседний город Магдебург, где стал посещать другую школу. Так как родители не могли помогать ему деньгами, ему в течение всего первого года пришлось зарабатывать тем, что он пел и просил милостыню. Следующим местом пребывания был город Айзенах. И здесь Мартину пришлось сначала просить милостыню. Пока фрау Урзула Котта, пожилая и зажиточная дама, не приняла его и не дала ему прибежище в своем доме. Он привлек ее внимание в то время, как, проходя по улицам, вместе с другими пел и просил милостыню. У нее Мартин пробыл 4 года, пока не закончил свое образование в школе. Также он научился играть на флейте и лютне. Он часто играл на этих инструментах фрау Котта, которая была большой любительницей музыки. Урзула Котта любила юного Мартина, как родного сына, и сделала для него много хорошего. Когда ему было 18 лет, финансовое положение его отца стало несколько лучше, и тот решил дать сыну возможность получить образование. С этой целью он послал его в университет в Эрфурт. Юноше предстояло посвятить себя изучению правового дела и стать юристом. Мартин был приятным, веселым, разговорчивым молодым человеком. Способности к пению и игре на музыкальных инструментах делали его особенно популярным среди студентов. Один за другим Мартин сдал экзамены. В 1502 году он стал бакалавром, а в 1505 – магистром, заняв второе место среди 17 студентов. Когда в университетской библиотеке он получил в руки Библию, это стало величайшим событием в его жизни. Мартин жадно читал ее. Продолжая заниматься юриспруденцией, как этого желал его отец, он посвящал много времени изучению Священного Писания. Мартин всем сердцем искал истину о Боге. В доме Лютера всегда было очень строго. Родители воспитали детей в страхе Божьем. С раннего детства они знали апостольский символ веры, 10 заповедей, молитву «Отче наш» и несколько песен и хоралов. Тогда господствовало учение, что свои грехи можно искупить самому, либо путем покаяния, либо добрыми делами. Поскольку собственных усилий не хватало, следовало призывать на помощь святых на небе и Марию, Матерь Иисуса, которые должны были просить Иисуса проявить жалость грешникам. Незадолго перед окончанием университета в жизни Мартина Лютера неожиданно произошел поворот. Смерть одного из друзей глубоко задела его. Вскоре после этого в открытом поле его застала ужасная гроза, во время которой от молнии погиб еще один из его друзей. В своей скорби, в смертельном страхе он взывал: «Святая Анна, помоги, я хочу стать монахом». Позднее он, хотя и сожалел о данном обете, однако чувствовал себя связанным им. Вскоре после этого он вступил в монастырь Августинов в Эрфурте и получил имя Августин. Он не помышлял отменить свое решение, и все же его друзья 2 дня поджидали его у ворот монастыря в надежде, что он передумает. Его отец, желавший видеть своего сына юристом, резко осуждал его решение. Данные преступления в монастырь тройной обет жить в бедности, целомудрии и послушании Лютер соблюдал так ревностно, что ему ничего не стоило пойти просить милостыню. Когда профессора и студенты увидели это, они заявили протест против того, чтобы столь знаменитый студент, известный магистр, до такой степени унижал себя. Они также добились, чтобы Лютеру разрешалось просить милостыню только в селениях, но не на улицах города. В 1507 году Лютер был возведен в сан священника и получил для занятий собственную комнату. Среди подарков, полученных им после того, когда он праздновал свою первую мессу, находилась и Библия в красном переплете. Он ревностно изучал ее, ибо все еще находился в поисках истины. Иногда он несколько дней постился, надеясь тем самым обрести столь желанный сердечный покой. Однако все было напрасно. Исследования и изучение Писания привели Лютера к выводу, что в существующей церкви много было неправильным. Вместе с еще одним монахом он по делам своего ордена отправился в вечный город Рим. Проделав путь пешком за 6 недель и достигнув своей цели, он пал на землю, поднял руки и сказал: «Приветствую тебя, святой Рим». Он считал этот город поистине святым и безгрешным. Но уже в самом начале он увидел нечто, что омрачало и пугало его. И все же он посетил все предписанные для паломников инстанции. Среди прочих он взобрался и на так называемую лестницу Пилата, скала Санкта, святую лестницу, чтобы тем самым искупить свои грехи. Взбираясь на лестницу на коленях, он услышал голос: «Праведный верою жив будет». Эта истина позднее стала основным учением реформации, учением об оправдании только верою. Позже Лютер говорил о городе Риме: «Рим — настоящая распутница. Римское безбожие настолько велико и нагло, что не боится ни Бога, ни людей, ни греха, ни стыда. Все порядочные люди, побывавшие в Риме, подтверждают это. Все негодные возвращаются из него еще более испорченными, чем раньше». Бог открыл Мартину Лютеру глаза на истину. Увидев положение дел в истинном свете, он не стал отступать или выжидать, каким путем пойдут его братья в монастыре, но смело пошел вперед своим путем со Христом. Возвратившись в Виттенберг, он опять стал продолжать свои чтения. В его сердце горело слово из Библии: «Праведный верою жив будет». Он стал деканом теологического факультета, а потом доктором богословия. Вначале он медлил принять эту академическую степень. Позднее же был благодарен этому, так как она давала ему право излагать Библию такой, какой он ее видел. С новым рвением обратился он к своей педагогической деятельности. У него становилось все больше слушателей. Здесь они слышали Слово Божие в совершенно новом, необычном истолковании. При этом Лютер говорил ясным и простым языком. Мартин Лютер не боялся поставить под вопрос учение церкви, когда он видел, что она противоречила Слову Божьему. Скоро он начал проповедовать также монахам в старой капелле. Это было началом реформации. При изучении мест из Писания о праведности Бога Лютер понял, что спасение души и так давно желанный мир с Богом может быть подарен ему только через веру в Иисуса Христа. Он стал новым человеком в Иисусе Христе, перестав быть рабом католической церкви и папы. Библия становилась для него с каждым днем все драгоценнее. Она стала основой его проповеди и учения. О Святом Писании он говорил: «Что луг для стада, дом для людей, гнездо для птицы, скала для лани, вода для рыбы, то Библия для верующей души». В то время, когда Лютер пережил свое замечательное возрождение через веру, другие священники обогащались продажей индульгенций. Говорили, что проповедник индульгенции Тетцель и его сподвижники на своих собраниях кричали: «Стоит только монете со звоном упасть в ящик, как из чистилища выпрыгивает душа». Тут Лютер уже не мог молчать. Он понял, что человек может спастись только верою, и теперь он резко и открыто выступил в проповедях с критикой индульгенций. Многие, слушавшие его, были ошеломлены, другие рассержены, а еще другие возмущены. Спустя 8 месяцев, 31 октября 1517 года, Лютер прикрепил на дверях Шлёсскирхе в Виттенберге свои ставшие знаменитыми 95 тезисов. При этом речь шла о целом списке ключевых положений относительно бесчинств с индульгенциями, чем он хотел вызвать дискуссию. Он проповедовал, что спасение совершается через веру. Если это было так, тогда отпущение греха не могло больше играть решающей роли. В обобщенном виде в тезисах говорилось следующее. Прощение грехов совершается через покаяние и веру в спасение, совершенное Иисусом Христом на кресте. Деньги, уплаченные за отпущение грехов, не могут освободить душу от наказания за грех. Оглашение тезисов являлось фактически началом реформации. Основные положения реформации гласили: Библия является основным авторитетом в жизни христианина. Чтобы стать христианином, не требуется денег, хороших дел или чего-либо подобного, но только вера. Священниками являются все верующие, а не только богословы, назначенные для этого церковью. После опубликования тезисов Лютер пришел к выводу, что многие католики разделяли его мысли, но из страха молчали. Теперь Лютеру грозила опасность быть сожженным на костре из-за того, что он осмелился подвергнуть сомнению власть папы прощать грехи. Говорили, что, бросая в огонь полено, епископ Бранденбургский однажды сказал: «Я не успокоюсь до тех пор, пока также не брошу Мартина Лютера в огонь, как бросаю это полено». Когда папе стало известно, что Мартин Лютер вовсе не был немецким пьяницей, а монахом и профессором университета, он потребовал, чтобы тот в течение 60 дней явился к нему в Рим на допрос. Друзья Мартина поддержали его в том, чтобы допрос состоялся не в Риме, а в Германии, и обещали взять на себя вызванные с этим большие расходы. С разрешения папы допрос состоялся в Аугсбурге. Однако на допросе перед кардиналом Лютер категорически не желал отказаться от своего учения, заявив, что может сделать это только в том случае, если ему докажут, что в каком-то вопросе он ошибался. Напрасно кардинал настаивал на своем требовании. После многочисленных и безуспешных встреч Лютера, наконец, отпустили с предписанием ни в коем случае не показываться перед папой, если он не согласится отказаться от учения. Сочинения Мартина Лютера все больше распространялись. Слова, казалось, легко выходили из-под его пера. Он сказал однажды, что у него было такое впечатление, будто они писались сами. Мы же знаем, что он писал их под руководством Духа Святого. Поэтому они и имели такое воздействие. В 1520 году он написал несколько документов, из которых ясно вытекало, что он порывает свои отношения с католической церковью. Если принимать во внимание их воздействие, то их следует считать значительнейшими документами истории. В своих проповедях и сочинениях Лютер ясно утверждает, что папа не обладает ни самым большим авторитетом, ни относится к числу тех, которые не имеют ошибок. Он также не скрывал, что нашел истинный свет – Господа Иисуса Христа, и окончательно порвал с церковью Рима. Ни на йоту не отступил он от своих убеждений. Следствием этого было то, что многие монахи из монастыря, в котором учил Лютер, покинули его и возвратились к гражданской жизни, всецело посвятив свое время и силы делу Господа Иисуса Христа. Другие монастыри последовали их примеру. Вскоре оказались пустыми и многочисленные женские монастыри, потому что многие монашки вышли из своего ордена. Время от времени Лютеру приходилось представать перед руководством церкви, потому что она хотела знать, не отказался ли он от своих «еретических» в кавычках взглядов. Лютер всякий раз ясно свидетельствовал о своей вере в Иисуса Христа, как своего единственного Спасителя и Господа. Однажды на повозку, в которой находился в пути Лютер, напали вооруженные всадники. На его голову был накинут плащ, чтобы он ни при каких обстоятельствах не узнал, куда его доставят. Это нападение, однако, было подстроено его друзьями, опасавшимися за его жизнь. Они скрыли его в Вартбурге, недалеко от Айзенах. Только начальник крепости знал, кем был новый гость. Остальные жители считали, что он был юнкером, поскольку он был соответственным образом одет. Внешний мир должен был считать, что он погиб. Это заключение в плен, без сомнения, было в Божьем плане, ибо здесь юнкер Йорк, ранее Мартин Лютер, располагал большим количеством времени для того, чтобы поразмыслить и сочинять. Он не только был отличным знатоком немецкого языка, но и прекрасно владел латынью, греческим и древнееврейским. За период менее чем 3 месяца он перевел на немецкий язык весь Новый Завет, который был тут же напечатан и распространен в народе. Затем Лютер принялся переводить Ветхий Завет. Но только после его возвращения в Виттенберг стало возможным подготовить к печати на немецком языке всю Библию. Пробыв в Вартбурге почти год, Лютер наконец возвратился в Виттенберг. Там в нем очень нуждались. Он тут же взял на себя ответственность, проповедовал, учил и обосновывал свои доказательства Священным Писанием. Особой проблемой являлся запрет брачной жизни для монахов и священников. Постепенно многие поняли, что этот запрет был неправильным, и вступали в брак после выхода из католической церкви. Позже Лютер тоже снял с себя монашеское одеяние и 13 июня 1525 года женился на Катарине фон Бора, бывшей монашке. На их обручальных кольцах были выгравированы слова, что Бог сочетал, того человек да не разлучит. В стенах старого монастыря Августинов, который стоял почти пустой, они устроили себе небольшое жилище. Бог подарил им 5 детей. Один из сыновей Лютера, Ганс, позднее изучал юриспруденцию. Другой сын, Пауль, стал врачом. Страстное желание отца, чтобы один из его детей пошел по его стопам, не осуществилось. Его сын Мартин, начавший изучать богословие, умер еще до окончания учебного заведения. Брак укротил его пылкий реформаторский дух. В роли супруга и отца его благородный характер нашел особенно яркое выражение. Самым большим делом Лютера, вне всякого сомнения, была реформация. Но он сделал выдающийся вклад и в других областях, как, например, в области немецкого языка, проявив себя в качестве сочинителя песен и музыканта. В суровые трудные времена, когда реформация была только в своем начале, он написал ставший позднее всемирно знаменитый хорал «Бог – наша крепость». Лютер не только сочинил много хоралов, но и сам выпустил первый сборник песен и ввел общее пение в ход богослужения. До того времени никаких песенников не существовало, и общее пение во время богослужения никогда не практиковалось. Лютер составил программу, которая должна была служить ориентиром для пасторов. Наряду с его песенниками она нашла широкое распространение. Основой и сердцем богослужения он сделал проповедь. Доктора Мартина Лютера часто называют также отцом народной школы. Он первым осознал, что если простые люди, крестьяне, не научатся читать, они не смогут продвинуться и духовно. Он составил учебный план, согласно которому следовало обучать молодежь. Тем самым он сыграл существенную роль в том, чтобы проложить дорогу к образованию простому люду. В 1527 году Лютер тяжело заболел и думал, что его смертный час уже настал. Однако он опять выздоровел и смог еще до 1546 года трудиться для Господа. Однажды, несмотря на недомогание, он предпринял зимой, 23 января, поездку. В Айслибен его самочувствие ухудшилось. Несмотря на это, он еще 4 раза проповедовал, 2 раза провел хлебопреломление и рукоположил 2 священников. В феврале его болезнь заметно прогрессировала. Теперь он знал, что ему осталось совсем немного времени. «Умираешь ли ты в твердой вере, которой ты учил?» — спросили его, когда он был на смертном одре. «Да», — ответил он. 18 февраля 1546 года, между 2 и 3 часами ночи, он ушел к своему Господу, которого так любил. Доктор Мартин Лютер умер, но дело его продолжалось, и воздействие его труда ощущается и в наши дни.